треснул мир напополам, ты Митрос вор.
Большой дозор. Совместный проект радиостанции «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости».
21.05 в Москве. Это программа «Большой дозор». Добрый вечер. В студии прямого эфира Ольга Бычкова. Сегодня от газеты «Ведомости», а это наш совместный проект, с нами Ирина Резник. Ирина, добрый вечер. Ну и наш гость – это председатель правления банка «Морган Стэнли» Райер Симонян. Добрый вечер вам.
Добрый вечер.
Я сразу скажу, что у нас есть тут много вопросов на тему, которую мы хотим обсудить сегодня в течение ближайшего часа. Мы будем говорить о том, каковы особенности работы банков в России. Вот так вот, да, Ира?
Да.
Очень обтекаемо сформулирована эта тема. Ну, а нас тут слушатели, которые уже прислали свои вопросы на сайтах «Эхо Москвы» в интернете, спрашивают про всякие ужасы, про всякие пузыри там на разных рынках, которые вдруг лопнут, и что тогда? А вот иностранные банки, а вот российские банки. Вот обо всем об этом мы и поговорим, но не только. Я напомню еще номер телефона для отправки ваших смс-вопросов и разного рода суждений. Плюс 7-985-970-45-45. Звоните, пишите. Ну что, вот я просто вам сразу предлагаю, знаете что, вот вопрос, если ты не возражаешь, вопрос от одного из наших слушателей, который спрашивает, это Борис из Москвы, который занимается финансами. Он пишет, за последние 5-7 лет Россия сделала достаточно большой прорыв в развитии банковской системы. В чем, по вашему мнению, мы по-прежнему отстаем? Прежде всего, от сравнимых стран, да, таких как Восточная Европа или Бразилия. Ну, вы как человек, который сидит вот на такой американской скамеечке и наблюдает за всем, что здесь происходит.
Только наблюдаю, я участвую активно.
Да, при этом мы должны объяснить нашим слушателям, что Райер Симонян – это гражданин России, да, это не американский человек. Поэтому вот у него взгляд такой во все стороны, правильно? Вот ваши оценки и ваш ответ на вопрос Бориса.
Но вы знаете, действительно, колоссальные изменения произошли не только в финансовом секторе, в целом в экономике страны. Она совершенно иная сейчас, чем 7-8 лет тому назад. Гораздо более развитая, гораздо более диверсифицированная. И финансовая система, которая, в принципе, это кровеносная система любой экономики, она, безусловно, сейчас намного более развита, чем была. У нас уже довольно много банков, не просто по количеству, но тех, которые высоко капитализированы, и я имею в виду не только Сбербанк и ВТБ, но и многие другие. У нас хорошая система региональных банков, у нас достаточно высокое качество обслуживания, достаточно хорошая линейка продуктов, но, безусловно, много еще предстоит сделать. И я думаю, что владельцы банков, это в основном частные банки, да, они знают хорошо, что им предстоит сделать. Им надо техническое оснащение, безусловно, повышать. Им надо развивать линейку продуктов, меню тех финансовых инструментов, которые они могут предложить как российским вкладчикам, частным лицам, так и компаниям.
А что уж они такого могут предложить, чего они еще не предложили? Кажется, сейчас вот зайди в любой банк, в любое отделение любого банка, и там просто чего только нету.
Это хороший вопрос. Когда ты не очень хорошо представляешь, что ты можешь получить, да, тебе кажется, что, может быть, того, что ты имеешь, тебе вполне достаточно.
Ну, это такое дефицитное сознание, да.
Да. Вы знаете, это, я боюсь, будет очень специальный разговор, а меня предупредили. Ни в коем случае не употреблять слишком хитрых терминов.
Ну ладно, поэтому... давайте без терминов, но по сути просто так, в общем. Все-таки вот чего здесь еще нет из того, что есть не здесь?
Значит, чего моя сфера деятельности, Оля, инвестиционные банки, да? Инвестиционные банки – это не коммерческие банки, они не обслуживают население. Значит, для населения, очевидно, должны быть возможности... широкие возможности альтернативного вкладывания своих денег, чтобы максимизировать свой доход. Да? Поэтому это могут быть депозиты, это могут быть различные финансовые инструменты, которые развиваются, и сейчас мы знаем многие управляющие команды, компании, которые предлагают вкладывать в акции, в облигации, в различные производные инструменты. надо это продолжать развивать и объяснять, чем одни инструменты отличаются от других, какие более высокодоходные, какие менее рискованные и так далее, чтобы всем было понятно, чтобы вкладчик был образованным, чтобы, когда он нес свои деньги в банк, он знал, зачем он это делает и что он получит в результате. И обманут вот это... его или нет.
Угу.
Вот про инвестиционный банк
ответ.
Потом,
да, это понятный ответ на самом деле. А говорите, что не обойдетесь, не можете без терминов. Действительно, больше разных вариантов, да, которые связаны с разной степенью доходности, с разными абсолютно сроками, правильно, с разными рисками, там, в конечном счете, с разной психологией потребителя, да, так или иначе, Ира. Что ты хочешь спросить?
Ну вот, честно говоря, я хотела бы перейти к теме об особенности работы банков в России. Многие банкиры признают, что успехи бизнеса в России напрямую зависят от того, насколько руководство банка сумело выстроить личные хорошие отношения с Кремлем, с чиновниками, с топ-менеджерами компаний. Так вот у меня вопрос, а на что банки готовы ради этих хороших отношений?
Ты имеешь в виду, что на какие унижения?
Да,
на какие потери?
Песни, то
есть... Ну это Ира. Ну, это очень советский вопрос, честно вам скажу. Знаете почему? Потому что все изменилось. Вот я, мы договорились, что про Морган Стэнли я не буду говорить. Я буду говорить про банки в целом, а не про то, какой великий Морган Стэнли, хоть он и великий, да? Но вот,
мы готовы с этим сразу согласиться и перейти к следующему вопросу.
Так, значит, вот смотрите, мы сделали где-то 18-20 сделок по IPO за последние годы, 3-4. Где-то 18-20, чуть больше, может быть, по слияниям, поглощениям. Из этих всех сделок для компаний с госучастием мы сделали не больше 2-3, ну, максимум 4, я сейчас не помню точно. Значит, все остальные компании – это частные клиенты, это владельцы компаний, которые заинтересованы в том, чтобы их деньги приумножили, да, чтобы им обеспечили доступ к рынкам капитала и дали возможность заработать деньги или решить те или иные задачи. Вот кто наши клиенты. Теперь, нужно ли, чтобы были хорошие отношения с, не с чиновниками, а с, ну, скажем, с руководителями или министрами правительства, или там с Кремлем, как вы говорите. Безусловно, тоже важно, но для чего? Они не могут пролоббировать то или иное решение, не могут назначить тебя, да, делать ту или иную сделку в частном секторе или даже для своей госкомпании. Но им важно знать, что это за банк, кто за этим стоит, можно ли им доверять и так далее и тому подобное. Так что, понимаете, от этого, безусловно, зависит. Но больше всего зависит успех на рынке.
Судя по настойчивости, это звонят как раз из Кремля.
Но больше всего зависит, прежде всего, это от репутации, от команды, которая у тебя есть, и от того, что называется на Западе трек-рекорд, да, от истории, тех сделок, которые ты сделал на рынке. Это рыночная ситуация сейчас, а не прежняя.
Ну, это рыночная, скажем, для там не названных нами чиновников, да, там возьмем вот целиком. Угу. Для них это рыночная история, потому что они опять-таки выбирают, да, по вот каким-то таким вполне себе рыночным, наверное, принципам. А для банка, которого выбирают, эта история может быть менее рыночная, нет?
Ну, а как выбрать? Вот смотрите, ведь каждый рынок прозрачен, да? Ты, предположим, ты работаешь для госкомпании. Она отбирает банки, да? Процесс конкурентный. Проводится так называемый конкурс красоты. Там конкурирует много банков. Они
проход
предлагают...
в купальниках.
Ну, вообще банкир должен выглядеть по-другому. В галстуке, с начищенными ботинками и так далее. Во всяком случае, на такого рода встречи. Вот. И процесс достаточно прозрачный. И, в принципе, отбирают тех, кто предложит лучшие условия. В чем для нас проблема часто? Вот если вы говорите о чиновниках, да, они, для них вопрос цены, да, по которой ты предлагаешь свои услуги, чрезвычайно важен, может быть, самый важный. И поэтому объяснить им, что ты Rolls-Royce, а не Жигули, да, и лучше они заплатят цену подороже, но зато получат более качественный продукт и более успешную сделку, это... часто бывает непросто. Тогда как, когда ты разговариваешь с частным предпринимателем, он прямо понимает, что это в его интересах. Пусть он тебе немного переплатит, но зато его потенциальный выигрыш намного больше.
По-моему, вот... Ира хочет к примеру уже переходить.
Вот я на самом деле как раз хотела привести конкретный пример госкомпании.
Давайте.
Вот есть такая госкомпания «Роснефть». Вот был скандальный аукцион по «Юганскнефтегазу», который в итоге достался «Роснефти». Американский суд пытался этот аукцион запретить. Но что в итоге происходит? В итоге именно западные банки подают иск о банкротстве ЮКСа. В итоге именно западные банки проводят IPO «Роснефти», чтобы как бы обелить ее имидж, да, скажем так, легализовать вот эту сделку не совсем понятную, не совсем прозрачную по покупке «Юганскнефтегаза». Вот я хотела бы вот эту сторону посмотреть работу. Причем там были и американские банки. Топ-менеджер Морган Стэнли, американец, становится финдиректором «Роснефти».
Очень вопрос. Он не такой сложный, но он интересный. Ну, давайте, тут на самом деле два вопроса. Первый, почему западные банки подали иск о банкротстве ЮКОСа, да? И второе, почему западные банки стали работать с «Роснефтью» для того, чтобы помочь ей осуществить процесс публичного размещения акций. Значит, что касается первого. Ну, у банков взаимоотношения с клиентом любым, будь то российский, будь то западный, будь то азиатский, очень простые. Ты на определенных условиях даешь ресурсы или помогаешь эти ресурсы взять с рынка капиталов, и клиент твой отвечает перед тобой в том случае, если он не соблюдает условия. В этом конкретном случае, как и во многих других, в том числе и в России, да, клиент не соблюдал правила. Значит, у банков какой выбор взять? Это себе в убыток. Но это банки все тоже не частные, они все публичные компании. Любое их действие потом оценивается их акционерами. Да, и тех менеджеров, которые неэффективно ведут работу, их просто снимут потом или сразу же. Так вот, поэтому либо взял себе в убыток, либо ты предъявил иск клиенту, который нарушил свое обязательство. Поэтому я здесь не вижу ничего экстраординарного. Это нормальный коммерческий процесс. Так? Теперь, что касается IPO «Роснефти». Значит, мы, как и многие другие банки, в сделке принимало участие 12 банков. Прежде чем определить возможность своего участия в этой сделке, естественно, наняли юристов для того, чтобы оценить те риски возможные, поскольку, как вы правильно говорите, вопрос был неоднозначный, да? Для того, чтобы оценить свои риски, мы наняли самых квалифицированных юристов мировых, которые провели необходимую проверку и пришли к нам с выводом о том, что мы, как Morgan Stanley, можем взять на себя эти риски. Почему я говорю вот об этом сейчас подробно? Извините, это не слишком технически, нет?
Это слишком интересно.
Вот, потому что если ты спонсируешь IPO, да, потом ты несешь ответственность, в том числе юридическую, за предоставление любой информации, которая содержится в проспекте эмиссии, который распространяется среди потенциальных инвесторов. Поэтому для банка, да, ему не может Кремль приказать, давайте, поучаствуйте в этом IPO, а потом несите все возможные там убытки и так далее. Дается не будем идти в термины, да, но этого сделать невозможно. Ты сам только можешь определить, ты в состоянии взять эти риски или не в состоянии. Мы, как и многие другие, решили, что мы можем. Да?
Вот тогда я хотела бы такой момент уточнить. Да, конечно, деньги, они на первом месте. Конечно, IPO «Роснефти» принесло очень большие деньги банкам.
Не такие большие, как вы думаете, кстати.
Ну, хорошо, но вот нет ли такого у вас ощущения тогда, что западные банки в России вообще превращаются в такой инструмент обеления, легализации каких-то не очень правильных сделок, которые были у российских компаний на российском рынке, когда кто-то у кого-то что-то отнял, а потом приходят западные банки, Кремль им...
Не может Кремль ничего поручить. Понимаете?
Ну, хорошо,
не может.
Они
это публичные компании.
Они хотят здесь зарабатывать деньги, но они с этим соглашаются.
Окей,
то есть
окей.
Вопрос не потому, что им поручили, или их взяли за горло, или им к ним приставили утюг, да?
Да.
А вопрос в том, что они понимают, что это такой клондайк, где мы сейчас находимся. Это вот такое золотое дно, что нужно успеть как можно больше вот тут вот схватить.
Да. Очень хорошо.
Даже несмотря на возможные риски.
Оля, супер вопрос. Ира тоже. Оля, значит, по поводу Клондайка и схватить. Ни в коем случае нельзя строить свою деятельность, если ты хочешь быть в этой стране. Ну, как и в любой другой. Если ты приходишь сюда на долгий срок, нельзя мерить свою деятельность масштабами одной сделки, даже суперприбыльной. Потому что то, что ты сегодня сделал, если ты, не дай бог, сделал не так, потом и в долгосрочном плане для тебя обернется большими убытками. Поэтому самое главное, вот с чего я начал, репутация, а репутация зарабатывается только на хороших сделках. И должно быть долгосрочное видение того, где ты хочешь быть через 5, через 10 лет здесь. Так, теперь возвращаясь к вашему, Ира, обелить, да, обелить. Естественно, когда ты делаешь IPO для любой компании, госкомпания или частная компания, ты, естественно, делаешь все возможное для того, чтобы, вычистить эту компанию, да, провести всю юридическую проверку.
Прошлое вас не интересует?
Нет, интересует. Очень даже. Финансовую проверку, да, надо обеспечить полную прозрачность. Почему? Не только потому, что ты хочешь заработать деньги. Тебе в конечном счете платят не за это. А ты хочешь эту компанию потом продать на рынке кому? Западным инвесторам, среди которых квалифицированные инвесторы, которые не только тебя могут засудить, да, это как бы юридический риск, но которые потом, если эта сделка плохая, если они будут считать, что ты не ту компанию вывел на рынок, не так провел свою работу, они потом у тебя не будут заказывать, они потом у тебя не будут покупать продукты, то есть другие IPO. Понимаете, тут это рынок. Твоя деятельность постоянно оценивается не только Кремлем или правительством, но всеми участниками рынка, как и на российской стороне. То есть, если ты сделал успешную сделку, у тебя будут другие заказы. Так и на западной стороне. Инвесторы, которые считают, хорошо они вложили деньги в эту компанию или нет. Поэтому да, безусловно, обеляем. Да, безусловно. Обеляем в том смысле, что делаем прозрачными и понятными для инвесторов. Так, дальше.
Ну, получается, что вы готовы взять, в принципе, любую компанию, которая может принести...
Ни в коем случае, нет.
И она будет совсем не против, чтобы ее обелили и сделали...
Бизнес в России по-разному строится.
Вы знаете, это очень сложный вопрос на самом деле. Вот это то, с чем я сталкиваюсь постоянно. Вот чем отличается бизнес, да, вы спрашивали про особенности, на так называемых развивающихся рынках, да, от таких уже зрелых рынков. Дело в том, что очень много людей, которые только вот создают стоимость, которые стали предпринимателями, у которых нет истории, ничего. И ты должен сделать суждение, можно с этим человеком работать или нет. Потому что ты несешь не только коммерческие риски или юридические, да, ты несешь можешь нести большие репутационные риски. И вот здесь отделить зерна от плевел, понять, с кем можно работать, или нет, это очень трудно. Это очень трудно. У нас есть в Москве так называемый Moscow Client Acceptance Committee, то есть комитет, который рассматривает возможность работы с новыми клиентами. У нас есть процедура, которая называется Know Your Client, то есть знай своего клиента. Вы не представляете, сколько так называемых background checks, то есть информации о прошлом тех или иных компаний или людей мне приходится читать, и насколько трудно отделить зерна от плевел, понять, что в этой... Тем более вот в российском контексте, да, когда были достаточно такие сложные годы, 90-е, да, mm-hmm. когда было очень много информационных войн, и вот понять, где что-то... Вот реальная, да, информация, где собака зарыта, а где там просто там лай стоял, да?
А вы трудно. Откуда берете информацию?
Мы берем информацию из разных источников, но есть целый ряд компаний, которые специализируются на такого рода проверках. Вы, наверное, знаете, все знают про компанию Kroll, угу. которая в свое время пыталась помочь найти деньги партии, по-моему. Но есть и другие компании, их несколько, они довольно эффективные, и надо сказать, что ту информацию в той степени, которая она нас интересует, касается деятельности и прошлого, и настоящего, не будущего, в России, в странах СНГ, в Европе, в США, мы можем найти.
То есть банки, я хотела уточнить, то есть банки выступают фактически как адвокаты компании. То есть если они даже узнают какие-то нелицеприятные подробности, они готовы это скрыть?
Ни в коем случае, потому что опять, если ты про IPO, если мы говорим, да?
Ну да, вот.
Ну вот смотрите, что такое, я вам уже сказал, что за предоставление неполной или неверной информации мы несем юридическую ответственность.
Ну допустим, а так, если сейчас, никто не узнает.
А нельзя, ты пишешь информационный меморандум, пишут его юристы вместе с нашей помощью, с помощью банкиров. И там есть целый раздел «Risk Factors», «Факторы риска». И вот вы знаете, у меня, ну или у тех банкиров, которые работают с российскими клиентами, иногда возникает проблема. Мы считаем, что в этих «Risk Factors» надо как можно больше раскрыть информации, потому что это, в свою очередь, потом защищает этого клиента и банки от обвинений в том, что от них что-то скрыли. Так что эта система работает.
А отказов сколько у вас бывает?
Отказов от предоставления информации? Угу.
Нет, отказов от предоставления ваших услуг потенциальному клиенту.
Они бывают.
Ну, сколько? Один на сто.
Это трудно сказать.
Один на миллион. Каждый второй, я не знаю.
Нет, их сейчас немного. Я должен сказать, что, в принципе, бизнес стал намного сейчас прозрачнее и понятнее, и, я бы сказал, даже цивилизованнее. Вот вы знаете, мы раз в год проводим в хорошем месте на юге Франции конференцию для потенциальных российских клиентов, и сейчас это совершенно другие люди, другое поколение. Это, как правило, молодые люди, да, где-то от 30 до 40 лет, которые выстроили свой бизнес за последние 2-3 года, 3-4 года назад о их компаниях никто не слышал. Они стремительно развиваются, и у них менталитет тоже другой, он правильный, рыночный менталитет. Они хотят, как говорят по-английски, to create value, то есть создать стоимость, да? И они понимают, что если они правильно будут все это делать, в том числе и нанимать правильные банки, да, то тогда их компании будут стоить много, а не мало. И в этом смысле сейчас стало легче. Проблемы возникают с некоторыми потенциальными клиентами, даже очень крупными, которые создавали свою стоимость где-то там в 90-е годы.
А, то есть вот это основная зона риска, да, наверное, и основная зона проблем?
Ну, не совсем так. В принципе, да, потому что ты что-то должен определить, да? Когда ты оцениваешь, можешь ты работать с клиентом, откуда произошли деньги, откуда возникла собственность, да, какими способами эта собственность была создана, да, как ты вел себя по отношению к другим людям, мягко говоря, ну и так далее и тому подобное. Да?
Ну, это...
Сейчас я бы сказал, это намного
легче. Ну, а такие, например, истории, как, если вспоминать там о той же Роснефти, как, не знаю, там модели и схемы типа Байкал Финанс Групп, предположим. То есть это не 90-е годы. Это некие вот такие вот уже новые такие, да,
схемы.
Новые.
Так, в чем вопрос? Я понял причину вашей озабоченности.
Вопрос в следующем. Значит, если, скажем, компании, которые создавались в 90-е годы, да, являются для вас сложными, там, для распутывания какого-то прошлого и бэкграунда, да, то не более ли сложной категорией являются вот такого рода ситуации?
Вы знаете, каждая ситуация по-своему уникальна. Да? У меня часто бывает, когда я читаю, да, вот то, что мне приносят, буквально там волосы встают дыбом, а потом ты начинаешь смотреть, да, что материально, что нематериально, что имеет юридическое значение, что не имеет и так далее и тому подобное. Но вы знаете, вот в моей работе, да, как руководителя российского банка Morgan Stanley, да, самое сложное – это сделать вот это вот суждение, да, где что правильно, что неправильно, да, что можно сделать, что нельзя сделать.
Но вы можете, репутационные риски. Вы можете, да, сказать, например, по какой причине, скажем, был какой-нибудь там последний отказ в вашей практике?
Не могу.
Нет? Ну, компанию не называем, ладно?
Ни компанию, ладно, не так называем, и быть не ни называем. Причины. Ни причины. Нет? Нет, это сугубо конфиденциальная информация.
Ох, как тяжело.
И потом, вы знаете, нет, и это всегда непростые решения, потому что есть всегда за, против, это не черно-белое, понимаете? Не черно-белое, это многоцветное.
А можно сказать в среднем, каковы наиболее частые причины отказа?
Подожди. Вот о наиболее частых причинах отказа мы поговорим через несколько минут. У нас сейчас краткие новости, потом еще более краткая реклама. И продолжим программу «Большой дозор». Райер Симонян, председатель правления российского Морган Стэнли, у нас с Ириной Резник в прямом эфире «Эхо Москвы».
«Большой дозор. Большой человек».
Треснул мир напополам, дымит росло.
«Большой дозор» – совместный проект радиостанции «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости».
21:35 в Москве. У микрофона Ольга Бычкова. Это программа «Большой дозор». Газету «Ведомости» представляет сегодня Ирина Резник, а наш гость – это Райер Симонян, председатель правления Морган Стэнли. Мы обсуждаем особенности работы банков в России. Говорили мы только что о том, как банки подходят к выбору клиентов. Это не очень простая вещь, как выяснилось. Ты хотела что-то доспросить на эту тему? Давай.
Я хотела уточнить, какие причины наиболее частыми бывают причины, когда вы отказываете клиентам проводить с ними сделки?
Ну, вы знаете, на самом деле подавляющее большинство причин связано с готовностью или неготовностью клиента к той или иной сделке. Чисто с точки зрения организационной структуры компании, структуры менеджмента, финансовой отчетности, предоставления необходимых всех материалов и так далее и тому подобное. То есть компании как бы хотят привлечь средства раньше, чем то время, когда они к этому уже готовы и когда их можно выводить на рынок. Репутационные, о которых мы говорили, они тоже играют роль, но их сравнительно немного. Это каждый такой случай, это в принципе для банка довольно большая проблема, требующая большого внимания.
Угу. Вот вы перед нашим эфиром сказали, а я не успела вас спросить подробнее, вы сказали, что русский клиент стал более разборчивым. Вот это что значит?
Вы знаете, вообще у инвестиционных банков, да, полностью поменялась модель поведения на российском рынке. Рынок изменился. Я пришел в Морган Стэнли ровно 10 лет тому назад, перед кризисом 98-го года, и был первым гражданином России, да, который возглавил российское направление работы крупного инвестиционного банка. Тогда была в моде модель, так называемый briefcase banker, то есть с портфелем, банкир с портфелем. Банкиры прилетали, делали презентации, говорили на английском языке, это были американцы в основном, или англичане, производили то или иное впечатление на клиентов, и потом, а клиент, в принципе, не очень понимал, что ему предлагают, и когда соглашался, когда не соглашался. Сейчас уже есть большой опыт у российских компаний работы с банками. Они уже знают, что тот или иной банк стоит, как банк, да, имя. Что стоит та или иная команда, которая на рынке, особенно в Москве, команда в Москве, которая способна работать с тобой день ото дня, не просто коммитмент, то есть желание банка крупного, даже Морган Стэнли там, или какого-то, или Голдман Сакс, с вами работать, а есть ли конкретные люди, которые сидят в Москве и которые способны сделать эту сделку. Так, что еще оценивают? Тот набор продуктов, то меню, да, которое ты способен предложить, потому что что такое инвестиционные банки или банки в целом? Это сфера обслуживания. Это те же, да, официанты, которые к тебе придут и откроют меню, и ты из него можешь выбрать за ту или иную цену. И ты еще при этом должен клиенту понравиться. И я бы сказал, что сейчас отбор банков для тех или иных сделок идет гораздо более профессионально. И конкуренция между банками резко выросла, и люди подросли. Сейчас качество банкиров, русских банкиров, работающих на этом рынке, очень сильно выросла. И я вот вам перед этим сказал, да, как поменялась модель. Когда я пришел, я был единственный гражданин России из 20 банкиров, да. Сейчас из более чем из 130 банкиров у нас только не больше 5 иностранцев. Все остальные – это русские люди, русские банкиры, которые получили и российское образование, и западное образование, и главное, которые хорошо понимают менталитет клиентов, способны с ними разговаривать на их языке. И сейчас у нас практически нет иностранцев, которые работают с российскими клиентами.
Да, это важное, на самом деле, соображение. То есть они как бы выучили здесь же, да, фактически? Они выросли...
Вы вот знаете, ну, во-первых, система образования в России всегда была неплохая, да, как в Советском Союзе.
Нет, я имею в виду, вот они, скажем, в вашем же банке, как бы вот они...
Не только, нет, мы берем... Вы имеете в виду банкиров российских, да? Нет, у нас... Вообще текучесть кадров в банках довольно высокая, особенно при таком перегретом рынке, как российский. Две моих проблемы – это найти банкиров на рынке, купить, да, и удержать. Потому что людей со школы, которые они прошли у нас, там, перекупят с громадной премией наши конкуренты, безусловно. Да, это люди, которые кончили бизнес-школы, да, и которые получили опыт работы в тех или иных банках. Моя задача или задача нашего менеджмента – отобрать просто самых лучших и попытаться их заинтересовать в том, чтобы они работали у нас и работали в Москве, а не в Лондоне или в Нью-Йорке.
Ну, говорят, что вот по этой причине, например, у московских разного рода там и уровня финансовых работников, у них зарплаты не мотивированы выше, чем, например, где-то в других странах.
Ну, вы знаете...
Ну, это тоже такой своего рода пузырь.
Это не совсем так. Не совсем так. Хотя отчасти так. Дело в том, что... И мы с этим сталкиваемся. Дело в том, что когда я пришел, во многих финансовых институтах людям, работающим в России, да, ну, может быть, платили столько же, но это был какой-то маргинальный бизнес, и у них возможности сделать карьеру были не очень высокие, да, даже у первых парней на деревне, да. Сейчас абсолютно изменилась ситуация. Сейчас Россия, да, наряду с другими странами, которые относятся к категории развивающихся рынков, Китай, там, Индия, Бразилия, да, это реальный приоритет для любого банка, потому что это то, что дифференцирует в долгосрочном плане тебя от твоих конкурентов, если ты правильно выстроишь работу. Это быстро растущий рынок. И найти людей, которые могли бы эффективно работать, русских, ну, русских я имею в виду русскоязычных. Да?
Ну, адаптированных к местным условиям, по крайней мере, да?
Нет, нет. У них адаптация – это второй вопрос. Первый вопрос – это профессиональные качества. Это прежде всего. Ты должен быть лучшим в классе, как у нас говорят, да? Плюс ты должен быть русскоязычным. И ты, безусловно, ты должен быть не человеком, там, который вырос на Западе и забыл про российский менталитет. Ты должен понимать чего от тебя хочет клиент, да? Что ты ему можешь предложить и так далее и тому подобное. И сейчас во многих банках банкиры в Москве получают, может быть, некоторую премию по отношению к другим регионам, но возможности заплатить больше, они ограничены, потому что ты же, понимаете, тогда возникает вопрос, а как себя будут чувствовать люди, которые, скажем, в офисе в Париже или во Франкфурте, или в Риме, или в Лондоне, ты не можешь резко увеличивать зарплату одним в ущерб других. То есть все время ты должен это балансировать. И в этом смысле проблема конкуренции очень большая, потому что когда твоему банкиру банк-конкурент предлагает там в 1,5-2 раза выше зарплату и более высокий титул, тебе не так просто его удержать.
Ира. А какие отрасли российской экономики с точки зрения инвестбанкиров сейчас наиболее привлекательны? Потому что существует такое мнение, что инвестбанкирам в России больше делать нечего, все крупные нефтяные сделки прошли, и, собственно, непонятно, чего здесь ловить. Это не так?
Ну, вот сейчас еще РАО ЕС допилят, и все.
Сейчас, может, металлургии там пара сделок.
Вы знаете, вот это тоже заблуждение, между прочим, распространенное. Вот раньше, да, это если брать модель, там, когда открылся рынок, а рынок открылся с продажи «Лукойла» где-то конец 2002 года. Тогда, скажем, у нас клиентов было там на пальцах одной руки пересчитать.
Лукойл, каких клиентов?
Газпром, вот. Российское правительство. Сейчас у нас десятки клиентов, небольшие частные компании. И вот, вы знаете, сделки с такими крупными клиентами, типа Роснефть, да, или Газпром, это называется elephant deal, да, то есть даже по-русски, да, слоновья сделка, то есть очень-очень крупная. Так вот, в прошлом году у нас не было, в прошлом это имеется в виду какой, седьмой, ни одной слоновьей сделки, и доход у нас был от IPO выше, чем предыдущий год со слоновьей сделкой по Роснефти. Так что, возвращаясь к вашему вопросу об источниках дохода, это теперь не крупные полугосударственные компании или компании в ресурсных секторах.
А все равно ресурсные.
Они, вот смотрите, в этом году мы сделали 3 IPO, одна, то есть не IPO, одно первичное предложение, 2 вторичных. Одна это компания ритейловая, Магнит, со штаб-квартирой в Краснодаре, да, сеть магазинов, очень быстро развивающаяся. Вторая компания Global Trans, транспортная компания, контейнерные перевозки, суперудачное IPO. Ну и третья частично связана с нефтяным сектором, который вы знаете хорошо, но маленькая компания West Siberian Resources называется. Это было вторичное размещение акций. И если говорить про наш портфель сделок на этот год, в нем нет, практически нет ресурсных компаний. Практически нет. Что сейчас пользуется успехом? Сейчас вообще интересно. Бизнес, во-первых, стал значительно менее масштабным. Это быстро развивающиеся компании. Что покупают инвесторы? Быстрый рост они покупают. Они покупают хороший менеджмент, у которого хорошая стратегия и который знает, где они хотят быть через несколько лет. Они покупают региональные сети. Сейчас экономическая активность сильно сместилась в регионы, и за компании с хорошей сетью всероссийской платят большие премии. Ну и так далее, и тому подобное. Поэтому берешь ритейл, берешь транспорт, берешь инфраструктуру, берешь телекоммуникации, медиа. Все это пользуется спросом. При условии, если это правильная компания с понятной стратегией и с хорошим менеджментом. Это можно продать даже в нынешних сложных условиях финансового кризиса глобального.
Угу. А можно вот теперь как раз про кризисы?
Давайте.
Потому что у меня слово «пузырь» тут, ну, несколько раз есть.
Знаете, как на пузырь сайте. По-английски? «Бабл».
Да-да-да. В вопросах наших слушателей, которые присланы были заранее. Вот, к примеру, Алия Ерматова, студентка из Москвы, спрашивает, есть ли пузырь на рынке недвижимости, по вашему мнению? И если есть, то как это может отразиться на банковском секторе? А Евгений спрашивает, могут ли наши банки выдержать в случае паники вкладчиков и хлопанию пузырей, и что произойдет в случае на рынке недвижимости, он еще добавляет пузырь нефти.
Значит, из пузырей, которые лопались и которые сейчас активно обсуждаются, там можно выделить следующее. Один лопнул так, что мало не покажется. Это было в 2000 году, 2000-2001. Это пузырь, который связан с так называемой новой экономикой, интернетом, когда были акции высокотехнологичные. Компании сильно переоценены, и после этого финансовый сектор не мог оправиться года 2-3. Были очень тяжелые годы с массовыми увольнениями и так далее. Сейчас обсуждается, но разные точки зрения, на несколько потенциальных пузырей. Поэтому пусть те, кто слушает, не пугаются. Может быть, это и не пузырь, а может быть, это действительно долгосрочные изменения. Я к недвижимости вернусь, ладно? Это самое, пожалуй, сложное. Вот, значит, нефть или все энергоресурсы, да? И это первая группа. Вторая группа – это все, что связано с природными ресурсами, сырьевыми ресурсами, так называемые commodities, bubble, это активно обсуждается. И третье – это сельхозпродукты. которые очень сильно дорожают, и вы слушаете «Эхо Москвы», смотрите телепередачи, там, «Голодные бунты» и так далее.
И способов борьбы с этим нет. Строго.
Да, теперь вот точки зрения разные. У нас мнение нашего аналитического отдела, с которым я, кстати, не вполне согласен. Но мы сейчас не будем это дискутировать. Значит, наш аналитический отдел считает, что на рынке энергоресурсов произошли фундаментальные изменения между спросом и предложением. И предложение, то есть добыча нефти и рост запасов нефти, ну, а также других энергоресурсов, не успевает за ростом спроса, который в основном движется экономиками развивающихся стран. Да? Насколько это так или нет, сказать не так просто, потому что моя докторская диссертация была в 1986 году посвящена глобальным проблемам природных ресурсов, и там я как раз сделал вывод прямо противоположный.
Вы писали диссертацию про природные ресурсы.
Ну, так это и был вывод противоположный, да, но это был 1986 год, это была вообще просто другая планета.
Была другая, но закономерности, они часто длятся не десятилетиями даже, а столетиями. Ну, так вот, значит, и обсуждается... Может ли, и для нашей страны это важный вопрос, да, может ли нефть с нынешних, там, сколько она, 130-150, а дают прогнозы 200-250, упасть, пузырь разорваться и упасть, там, скажем, до 100, до 80. Но наши аналитики считают, что это маловероятно, но даже если падение будет, то где-то не больше, чем до 100 долларов, что, в общем, достаточно высокий, потому что сейчас, в отличие от прежних лет, от 86-го, да, цена на нефть – это инструмент защиты от изменения курса доллара. Угу. Это абсолютно новый элемент.
Ну да, механизм другой стал.
Да, это стал, несколько изменился механизм. Угу. Поэтому большинство аналитиков считает, что цены будут оставаться высокими и, может быть, даже расти. Второй бабл, да.
То есть этот пузырь, с ним ничего не будет?
Непонятно, что будет. Ну, даже если он и рванет, то не так сильно. То есть я думаю, что этот шок наша страна, а также наши нефтяные компании переживут.
После 98-го года ничего не страшно?
Да, хороший вопрос. Ну, я думаю, что этого можно не опасаться пока. Теперь, вот этот commodities bubble. Значит, боятся, что цены на все сырье, там, железная руда, сталь, уголь, ну и так далее, все цветные и прочие металлы, они резко выросли. И непонятно, что произошло. Значит, мнение нашего аналитического отдела, оно очень интересное, что сейчас не цикл, это циклические товары. Они, когда, в принципе, во всей истории, да, с подъемом экономическим они дорожают, с падением экономическим они падают. Да, что сейчас не просто цикл, а суперцикл, так называемый кондратьевский цикл. Кондратьев, это был такой русский экономист конца 20-х годов, репрессированный, который писал о больших циклах конъюнктуры, и это где-то 20-25 лет. И вот есть мнение, что сейчас вот начался этот суперцикл, когда в течение вот этих лет 20 будет постоянный рост спроса, а значит и цен на основные продукты сырья, и связано это, основной вот драйвер, да, как говорят, движущая сила, это рост вложений в инфраструктуру в основном в развивающемся мире, прежде всего в Китае, России, Индии. Вот это вот. И это тренд фундаментальный, долгосрочный. Так это или не так, сохранит он циклическую природу или нет, вот этот вопрос тоже правомерен, поэтому в зависимости от того, во что ты веришь, да, ты будешь думать, бабл это или что-то другое. И, наконец, последний вот этот бабл с сельскохозяйственными товарами.
С едой.
Да, здесь, вы знаете, вот здесь, пожалуй, действительно фундаментальные изменения произошли, потому что в связи с ростом доходов, прежде всего в развивающемся мире, меняется структура потребления пищевых продуктов в пользу мяса, там, прочего-прочего, да, меняется диета, и поскольку это, количество этих людей исчисляется миллиардами, да, это фундаментальные изменения спроса на продовольственные товары, и плюс на это наложился переход на биотопливо, да, когда производство биотоплива стало конкурировать с производством продовольствия. Вот это, скорее всего, не бабл. Да? Ну и теперь недвижимость, это самое сложное. Я жду коррекции цен на недвижимость московскую уже лет 10 последних.
Ой, никак все этого, ждут, все никак не дождутся, что характерно.
Никак не дождутся, да. Вы знаете, такая коррекция на самом деле произошла уже, но в других странах. В связи с кризисом на рынке ипотеки резко подешевела недвижимость в США. Вот если кто-то хочет покупать, вкладываться в недвижимость, надо покупать в США. Резкое было падение цен в Испании. Снижаются цены сейчас в Лондоне. Правда, не на элитное жилье пока. А вот там можно сказать, что, ну, если не кризис, то серьезная рецессия на рынке недвижимости произошла. У нас, я честно не могу ответить. Это, знаете, как в той присказке советского времени: знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
Но... В наше время это звучит довольно двусмысленно вообще говоря. Да. Знал бы Сочи... Крипот, не жил бы в Сочи как раз.
Да. Так что, увы, я вам не смогу дать ответа на этот вопрос. Но что очевидно, да, что рост цен на все то, о чем мы говорили, в значительной мере еще был подкреплен финансовым кризисом, потому что вкладчики уходили из вложений в ценные бумаги. А куда уходить? Уходить... прежде всего в сырье, в товары, в то, что можно пощупать и продать. Вот после того, как только будет рецессия, а она начинается, может быть, не такая глубокая, как многие ожидают, как только будет восстанавливаться финансовый рынок, тогда начнет происходить обратный отток денег из commodities и энергии в ценные бумаги.
А можно задать такой вопрос дурацкий? Но я его всем задаю.
Как-то при этом смотрите пристально.
Да, я просто... Он совершенно дурацкий, но я его задаю всем, потому что мне кажется, что... ну, как бы есть такой вопрос, вот что мне кажется. Вот у вас нет ощущения, что как бы мир вот настолько меняется, да, там экономический мир, материальный мир, да, вот происходят какие-то такие процессы, которые, может быть, когда вы учились в институте там или писали свои диссертации, их не было, да, они были неочевидны, понимаете? А сейчас вот что-то такое происходит, что полностью меняет мир и вообще способы с ним взаимодействия. Вот у вас нет такого ощущения, что будущее в этом смысле, оно некоторым образом неопределенно?
Вы знаете, он действительно меняется. И об этом можно много спорить. И спорят. Я бы сказал, наверное, с моей точки зрения, как, не только как банкира, но и бывшего ученого. Первое – это то, что реально происходит глобализация. То есть все процессы, да, становятся глобальными, и взаимозависимость становится феноменальной. Рынки глобальные. Вы знаете, я прихожу, когда на работу, включаю компьютер, у меня картина всего мира. И мы принимаем решения, да, инвестиционные или прочие, исходя из нашего понимания всей глобальной картинки. Понимаете? И это влияет и на финансовые потоки, на любые другие потоки. И это в том числе для нашей страны тоже очень важно, потому что она должна интегрироваться в этот мир. Думать о том, что ты можешь от него отгородиться, да, или избежать тех или иных последствий или тенденций, да, только потому, что у тебя много ресурсов в земле, это иллюзия. Нет, это мир и дальше будет развиваться по этому пути. А второе, Оля, мне кажется, что то, чего я не учил в институте и даже не преподавал, развивающиеся страны, развивающиеся рынки, это был всегда третий, а то и четвертый мир, бедный, отсталый. Угу. Сейчас он стремительно растет. Стремительно. И это большинство населения. И это меняет сильно представление о мировых тенденциях и в том числе о том, о чем мы говорили, о балансе спроса и предложения, о ценах, об относительной роли тех или иных стран в мировой экономике.
Угу. А мы к этому готовы? К тому, что вы к этому готовы?
Вы знаете...
Вот вы знаете ответы на эти вопросы,
нет,
которые возникают?
Нет, ответов не знает никто, но банк по определению должен быть гибким, он должен быть способным выживать и зарабатывать деньги в любой ситуации, да, а я думаю, что даже тут важнее не про Морган Стэнли, а про страну, да, про Россию. Мне кажется, что Реально Россия стала приоритетом, как я вам уже говорил, в работе большинства банков, ну нашего во всяком случае. И те тенденции, которые в последние годы, экономические тенденции наблюдаются, они позитивны. Я вот как банкир, да, вот у нас есть разное восприятие. Люди, которые здесь живут, я правда живу, да, они смотрят с точки зрения того, чего не сделано или могло бы быть сделано лучше. И поэтому есть тенденция, да, как бы, ну, смотрите, если не негативно, то критически. Я смотрю со стороны, и я сравниваю с другими странами. И в этом смысле Россия развивается очень быстро. И что главное, фундаментальные факторы положительные. Спасибо.
Ну, позитивный финал программы «Большой дозор». Да, спасибо большое Райру Симоняну, председателю управления российского Морган Стэнли. Это была программа «Большой дозор», вели которую Ольга Бычкова и Ирина Резник. До встречи через неделю.
Треснул мир напополам, дымит разлом.
«Большой дозор». Каждую среду с 9 до 10 вечера.